Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, его установления, уточнения, именно применительно к тем реалиям нашего мира, которые нас окружают. А реалии это непростые, но еще и по той простой причине, что скрывают в себе разные причинно-следственные связи, разную подоплеку, в том числе и духовную. Как говорят святые отцы, мир сей, мир как таковой, лежащий во зле, это не какой-то, можно сказать, пространственный географический ландшафт, это совокупность действующих в человеке страстей. Поэтому, к сожалению, греховность человеческого рода, она очень многое в бытие этого мира, ну, по крайней мере, до второго пришествия Христова, страшного суда и явлений новой земли и нового неба, греховность человеческая и человеческие страсти, они много что в этом мире, увы, определяют. Но определяет и стремление к спасению, стремление к богопознанию, стремление к праведности, то есть то, о чем мы неоднократно тоже в наших сюжетах упоминали, это война, духовная борьба, тайны нашего спасения, таинство нашего спасения, точнее, с тайной беззакония. И если мы говорим о каких-то, ну, более общих реалиях, не только, скажем так, о святоотеческом учении, о внутренней такой борьбе со страстями самого человека, аскетике, да, внутреннем делании, но и говорим о более общих и социальных, и экономических, и политических, и геополитических процессах, то мы все равно неизбежно духовно-нравственные законы развития человеческого общества, целых народов, вообще во всей мировой истории, в которой осуществляется и история богочеловеческого организма церкви, это все мы должны иметь в виду. Вот последние сюжеты наших горизонтов. Вслед за чтением и толкованием апокалипсиса мы посвятили, ну, прежде всего, осмыслению того, что такое действие промысла Божьего в истории человеческого рода именно как правды Божией. Ну, вообще пониманию, что такое правда, что такое высшая правда, что такое правда или правды человеческие, и как нам, ну, это все, в общем, в истории оказывается явлено, и как порой взаимодействие или противоречие одно с другим, ну, можно и следует по-христиански понимать. Самые последние сюжеты наших горизонтов были посвящены марксизму, отчасти только личности самих основателей этого уже учения, а в первую очередь подоплеку причины предшественников этого агрессивного материалистического, якобы философского, ну, там, социального учения, которое послужило основанием для революционных потрясений и в XIX веке, в особенности в XX, в том числе у нас в России, и идеями которого, собственно говоря, власть там, в Советском Союзе безбожная была вооружена, идеей там, строительства коммунизма в светлом будущем, в настоящий момент строительства там, социалистического общества и так далее и тому подобное. Ну вот мы, в общем-то, остановились в прошлый раз на понятиях некоторых таких, ну, социально-экономических, задавались вопросом, что такое на самом деле эксплуатация. Упомянули с точки зрения именно марксистской, потому что этим понятием как раз-таки многие революционеры вооружались, чтобы обвинить, скажем так, тех, кто владел, управлял производственными силами, вот в том числе вот этой так называемой эксплуатации. И подошли мы к пониманию того, что важнейшим фактором в любых экономических и политических системах является частная собственность и понятие частной собственности. Собственно, вот если в понимании именно марксистском понятие эксплуатации это было достаточно таким спекулятивным понятием, благодаря которому можно было обвинить его почти кого угодно и объявить революцию, войну, экспроприацию, выделив какие-то свои населения, как якобы особенно страдающие от той же эксплуатации, как там рабочий класс, например, объявлялся носителем истинных ценностей и так далее и тому подобное. Все это, разумеется, было не вполне так, как заявлялось корифеями вот этого позитивистского, человеконенавистнического, по сути, миропонимания. Ну, в России, например, вообще делить Россию на классы – это тоже был чисто такой элемент спекулятивный. Мы про это тоже говорили. В России были сословия, которые каждый имел какие-то свои привилегии и, безусловно, свою ответственность и свои тяготы. Пока эти отношения, разделение, можно сказать, ответственности не начали разрушаться, нарушаться, начиная там где-то с 18 века, пока дворянству и аристократии не начали даваться привилегии, а крестьянство не начало и продолжало закабаляться действительно на самом серьезном таком уровне. Плюс для крестьянства, конечно же, основной вопрос был даже не внешних свобод, а землевладения, который тоже решался с большим трудом. Недаром была вот эта Столыпинская реформа, не доведенная до конца, и так и до 17 года разрешен не был, и это тоже была одна из причин вот этих революционных потрясений 20-го столетия, а потом это все для крестьянства, которое поддалось на лозунги большевиков, закончилось страшной трагедией, геноцидом, фактически то, что называется коллективизацией. Об этом мы тоже, впрочем, поговорили. Но сейчас мы как раз-таки продолжим на эту тему разговор, в том числе о частной собственности. Замечу только, что в принципе ведь любой исторический период, он никогда не является собой полной социальной справедливости и полного социального равенства по многим причинам. И в евангельской истории, как известно, было современно рабство, рабовладельческий строй, как это еще мы можем прочитать в учебниках истории для школьников, рабовладельческая там формация. Ну, опять же, марксистские схемы они рисовали так, что каждый раз там на смену одной формации приходит более прогрессивная, что чем сменяется там феодализмом, капитализмом, якобы, ну, там, социализмом, вот. Такое с точки зрения именно марксистское поступательное движение от худшего, что ли, якобы к лучшему, от больших несвобод к меньшим несвободам, ну и, может, вообще к некой чуть ли не абсолютной свободе, что, конечно, является абсолютной же утопией. Но действительно христианство, оно постепенно в течение нескольких столетий такие самые явные формы рабства, оно, в общем-то, отменило. Но, впрочем, не совсем, потому что в любом случае использование дешевого рабского труда, оно потом принимало самые разные формы, так или иначе трансформировалось. А в наше время эти же все равно существуют формы использования дешевого труда, ну, в разных точках земного шара это может по-разному выглядеть, но совсем это отменить нельзя. Ну, мы об этом тоже раньше говорили, можно сказать, что ведь при нашем советском социализме, или как его правильно назвать, это, может, был особого рода социальными лозунгами социальной справедливости, вполне себе государственный капитализм, который использовал также дешевые формы труда, чуть ли не рабского, ну, если взять ГУЛАГ там и так далее, численность которого, да, достигала там нескольких миллионов, чем это не использование, в общем-то, рабского труда, просто называется по-другому. И идейное обеспечение, подоплека такой своего рода тоже эксплуатации человека, она, так сказать, другая. Может быть, еще и более страшная, потому что более лживая. Но вот интересно, что вы, Георгий, тут в разговоре упомянули еще до записи эфира, что Евангелие, оно ведь не восстает против рабства. Христос ничего против рабства не говорит прямо. Да и косвенно, пожалуй, тоже. А, собственно говоря, почему? Почему евангельская нравственность не требовала прямой отмены такой, с точки зрения, ну, не знаю, современного гуманиста, прямой отмены вот этого самого рабовладения как такового. Пожалуйста, Георгий, вам слово на эти темы.
Ну, если отвечать одним словом, почему в Евангелии не осуждается ни рабство, ни тем более частная собственность, да, напротив, мы видим, что у Авраама были рабы, у Иакова были рабы, у патриархов. Мы читаем, что Иосиф Прекрасный обратил в рабство весь египетский народ, в рабство фараону. Правда, за это потом, опять же, по закону божественной справедливости, еврейский народ оказался в рабстве уже у египетского народа, который был в рабстве у фараона. Или вот вы упоминали о крепостном праве, которая первоначально имела какие-то рациональные обоснования, необходимость, так сказать, да, потому что когда боярин должен был за свой счет содержать войско, по первому приказу выходить на войну, а если в это время крестьяне, например, весной не сеют урожай, уходят к другому хозяину, он приходит, у него не засеянные поля, он не может содержать свое собственное войско. Поэтому сделали там вот в один какой-то период, когда крестьяне могли переходить от одного к другому, да, чтобы боярин, вдруг ушедший на войну, был спокоен и знал, что его поля засеяны. Потом все это постепенно в России тоже исказилось и трансформировалось, и уже крестьяне стали собственностью, их можно было покупать и продавать. Как бы нигде таких прямых законов не было, но практика постепенно к этому пришла. Сначала как бы хитро обменивали крестьян, а потом просто стали покупать и продавать. И опять же, что после этого произошло, что вообще потом весь русский народ, вот как вы говорили, оказался в рабстве у коммунистов, где там три поколения работало в полной нищете. Понятно, что ГУЛАГ, Беломорканал, там прямое рабство, и там даже его был смысл, как говорил один из начальников тюрьмы, это я как-то читал, кто-то там из интеллигенции работал на лесоповале, и они предложили администрации тюрьмы, что давайте вот и сделаем такие изменения, мы же будем больше, лучше у нас производительность будет, мы будем больше делать полезных, так сказать, продуктов. А они сказали, вы думаете, вы тут для чего? Для того, чтобы работать? Вы тут для того, чтобы мы вас максимально мучили, вот как-то так. То есть вы должны страдать, а работа – это просто средство, ну, как бы унижение и так далее. Но и все остальные люди, крестьяне, им обещали землю, у них забрали все. И мало того, им паспорта не выдавали до 1974 года. Многие могли уехать. Был инструмент прописки, нельзя было уйти с работы. Ну, а во время войны за опоздание на работу лагеря. Ну, то есть, все это рабство, оно как бы всегда возвращается к тому, кто имел вот этих вот рабов.
Ну да, главное же это, я уже заметил, формы и своего рода идейные все-таки обоснования. Вот тоже рабство в XIX веке в Америке. когда цивилизованные, так сказать, плантаторы завозили с африканского континента черных рабов. Это же 19 век. Это же, в общем-то, американцы 19-го столетия, которые в большинстве своем исповедовали христианство. Ну, там, кто протестантизм в своей массе, кто католицизм, вот, в основном. Понятно, что там было псевдобиблейское обоснование. То есть, себя те приобретатели рабов считали избранным народом, а, ну, негров своего рода ханааном, наверное, так. Но так это же не 2000 лет назад, это всего-то пару столетий тому.
Да, но сейчас и американцы, и мы все оказались в рабстве у ростовщика мирового, во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на Британию, мы видим, как британцы оказываются в рабстве у мусульман еще. У них там закон на стороне, так сказать, преступников исламских и насильников. Так что там все это возвращается, и все мы как бы сейчас на краю цифрового концлагеря, цифрового рабства. Поэтому это рабство, оно всегда бумерангом возвращается к рабовладельцам. Но вот все-таки продолжим. То есть почему Христос не осуждает нигде рабство? Мало того, Павел, апостол Павел даже пишет, что раб должен слушаться, если он христианин, господина своего, не только из страха, а по совести. Дело в том, что законы государства, ну, нормального государства, они пытаются, так сказать, быть подобными законам божественным, законам божественной справедливости. Пока, конечно, не приходят каббалисты, сатанисты и начинают их извращать в своей собственной выгоде. Но дело в том, и для чего приходил Христос. Ведь Христос как раз приходил для того, чтобы спасти человека от рабства. Но от какого рабства? Дело в том, что ведь как работает вот в данном случае закон божественной справедливости? Ведь человек добровольно по своей воле оказался в рабстве у сатаны. Добровольно. Общий принцип такой, что вот человеку дана свобода воли, ему дан дух. Его вот жизнь, в течение его жизни раскрывается содержание его духа. Оно раскрывается в его действиях, в его очередности выбора свободной воли, и все это отражается в сердце. И то, что человек делает, думает и чувствует, оно ведь никуда не пропадает. Все остается с ним, ведь человек, он еще включает в себя и дух, и землю, а дух – это область причин, а земля – область следствий. И все, что он делает, все это происходит в первую очередь с ним самим и вокруг него, потому что он может еще что-то делать и ближним, добро им приносить или зло творить с ними. И все, что он делает, никуда не пропадает, все по закону божественной справедливости, во-первых, отпечатывается в его сердце, и после смерти сердце само себя, так сказать, осуждает или наоборот, как бы оправдывается, да, судом Христовым. А во-вторых, если мы опять же вернемся к Евангелию даже, да, или там к Ветхому Завету, мы видим, что, ну, и Христос все время приводит притчи там о хозяине виноградника. И, собственно, и право, и еще римское право, и вообще человеческое право, оно считало, что частная собственность, она священна, потому что тут как раз два как бы закона действуют. Во-первых, вот закон того, что все, что человек делает, остается с ним. Да? Если он строит дом, то это и дом, его дом. Если он сжигает дом, он остается без дома. Да? Если он кого-то грабит, но он приобретает то, что ограбил, но у него, так сказать, его ожидает за это все потом расплата, потому что все это отражается в его сердце. А во-вторых, человек, он не сам по себе, он не только не свободен и не может жить без Бога, без благодати Святого Духа, он еще часть рода. И когда он рождается не как-то так вот заново, как вот Адам был создан, а каждый человек рождается, наследуя свой род. И как сказано у Моисея, что «я Бог-ревнитель, и я наказываю до четвертого, до третьего, четвертого рода потомков, совершивших зло, и милую до тысячного рода тех, кто творил добро». То есть все мы наследуем. Мы наследуем и имущество, вот по этому священному праву собственности, и социальный статус, и здоровье, и интеллектуальные способности, и тело, и как бы вид тела, красоту или не очень красоту. То есть все мы наследуем, и нигде, конечно, никто не говорит, и в том числе Христос, что мы должны как-то восстать и спросить, а почему вот я родился бедным, глупым и больным? Потому что ты наследуешь тем, от кого ты родился. И спасение происходит тоже как бы в значительной степени. Вот эти роды друг на друга влияют в том числе и на спасение. То есть человек может не только сам спастись, он может еще и спасти уже умерших своих предков. Вот Сергей Мажуко, белорусский есть такой монах-проповедник, в одной из бесед он говорил, что он считает, даже думает так, что вот в последние времена сейчас, чтобы мир мог существовать, появились такие души, которые добровольно рождаются сразу носителями боли. Боли, в том числе своих предков, да, и тем самым они как бы искупают их грех в какой-то степени.
Подождите, а что такое добровольно рождаются? Человек разве может вообще добровольно родиться? Факт рождения от самого человека, от человеческой личности, по-моему, никак не зависит. Человек не в состоянии выбрать изначально, выбрать, у каких родителей он рождается, у праведных или неправедных, там, у здоровых, ведущих здоровый образ жизни, или у наркоманов, не дай бог.
Ну да, с одной стороны так, да. С другой стороны всегда приходит мысль такая, по крайней мере в данном случае вот у него это как бы неявным образом, да, звучит, что все-таки Господь, он как бы в момент, когда он сотворяет душу человека, как-то не верится, что он ее может как-то насиловать. Такое впечатление, мне тоже всегда так кажется, да, что скорее всего Господь в том числе и меня спрашивал, согласен ли я вообще вот вообще родиться, да, вот погрузиться, то есть начать жить, начать существовать, вот погрузиться в этот мир материальный, да, и что как бы душа видит это все и понимает, что она может даже очень долго плутать в этом мире, но тем не менее с радостью соглашается. И в данном случае это, конечно, никто нигде не пишет, никакие святые отцы об этом не говорят.
Нет, прямо, конечно, о таком не говорится. Хотя некоторые идеи того же преподобного Максима Исповедника о логосности всего мира, всякой твари, о том, что изначально Богом вообще все логосы задуманы, можно сказать, еще до творения мира. И вот эта вот логосность, логос каждой твари, каждого человека, это именно изначальный замысел Бога о конкретной твари, о конкретном человеке, который, собственно, человек призван исполнить. В этом же смысле, согласно этой идее логосности всеобщей спасения, это в том числе не в последнюю очередь именно осуществление свободной воли человеком вот этого изначального замысла о нем. Если человек этот замысел не исполняет, он ему в корне как-то противоречит, то ну, вот это может как раз порождать такое бытие человеческое вечности, но вот в разладе собственным логосом, что можно уподобить, наверное, аду, там, гиене огненной и так далее. Но здесь, конечно, речи не идет о том, что Творец, вообще Бог, как-то и спрашивает у человека, еще не родившегося или не зачатого даже, вот, согласие на его пришествие в мир. Но все-таки сама эта идея, она говорит вообще все-таки, да, о изначальной таинственности, изначальном промысле Божьем, ну, о всяком человеке. Хотя, кстати говоря, мы же даже и не знаем, разные идеи же есть, а каждый ли раз Бог осуществляет творение души человека, или это изначально, в общем-то, дана тоже как способность еще Адаму и Еве, а в этом смысле Бог изначально сотворил души всех людей, а эта способность, можно сказать, рождать на белый свет человека и с душой, и телом она дана самим же родом, родителям. Это мы не знаем до конца, тут нет какого-то догматического определения.
Но вообще-то ведь в книге «Бытия» там описано, что Бог сотворил человека, но дух вдунул сам в него. Дух – это нечто настолько высокое, что оно, во-первых, ну, не может снизу вверх, не может вот тело породить дух. Да? Дух – это основополагающее, божественное, богоподобное, такая субстанция, если можно так сказать, которая может происходить только от Бога, все-таки, мне кажется.
Ну, в книге «Бытия» говорится все-таки при творении конкретных людей Адама и Евы. В книге «Бытия» там не поясняется, как в дальнейшем будет рождение человека, как праправнуков Адама и Евы, вот, прародителей происходить. Каждый ли раз совершается акт творения души, или это передается, повторюсь, от рода в род, от поколения в поколение, от родителей к детям и так далее, можно сказать.
Ну да, но мне кажется все-таки, что каждая душа рождается, дух, по крайней мере, его рождается Богом.
Кстати, опять же, если в антропологию вдаваться, понятие «дух» тоже в человеке же оно довольно непростое. Есть двухчастное рассмотрение, ну, на что делится человеческая природа, на душу и тело, есть на душу, тело и дух. А есть мнение, что дух – это высшая способность души, которая, собственно говоря, возгревается, просыпается, осуществляется в человеке, когда действительно взаимодействует с Духом Божиим. Ну, иначе говоря, когда вера у человека есть. И такое понимание возможно.
Но мы вот тут можем уже не вернуться к нашей теме. Поэтому давайте вот эти предположения о том, спрашивает ли Господь душу или не спрашивает, это, естественно, догадки. Почему частная собственность священна? Потому что это прямо проявление закона божественной справедливости. То есть человек наследует и имеет, владеет всем тем, что он создал, и он несет за все ответственность, то есть не пропадает его ни одна мысль, ни одно чувство, ни одно действие куда-то в никуда. Да? Все он наследует и за все отвечает. Это как бы на божественном уровне, а на уровне государства, любое государство, снова повторим, оно пытается повторять и как-то следовать законам божественной справедливости, если оно настоящее государство, особенно если это государство веры, государство истины. Поэтому в этом смысле частная собственность, она действительно священна. И Маркс, он восставал в основном вообще против всей собственности, он даже против семьи, там Энгельс написал книгу, что семья – это такой пережиток тоже, ну, как бы такая собственность на женщину и детей, что должны все рождаться, спать кто с кем хочет, и все равны, и, в общем, вот, ну, просто чистый сатанизм. Но он в основном восставал против частной собственности на средства производства. Это понятно почему, потому что это мы об этом много говорили, это в рамках борьбы мирового ростовщика, мирового финансового капитала с национальным производительным капиталом. Им надо было натравить рабочих на собственных работодателей. Поэтому, ну, и вот отсюда же и рождается теория этой классовой борьбы, классовой войны. Хотя любое общество, как и человек, представляет из себя организм. И вот вы сказали, что организм церкви тоже организм, естественно. И вот эта классовая война, она предполагает саморазрушение организма. И когда он проигрывает в конкуренции другим. То есть это тоже манипуляции, ложь, зло и сатанизм, конечно. Потому что что такое частная собственность на средства производства? Это право управлять производством, право управлять и отвечать за то, что ты производишь. Естественно, если у человека есть собственность, значит, он доказал способность управлять этим производством, да, и у него появляется право на эти средства производства. Или он их наследует, то есть его род доказал право на управление производством, на управление вот этим вот коллективным человеческим трудом. А у кого нет собственности, его род и он сам, он пока никак не доказал, что он способен этим управлять. Да, это как бы совершенно очевидно. И когда вы берете и лишаете тех, кто может управлять и по закону справедливости, и реально, доказано, так сказать, реально на практике управляющий производством, вы его лишаете, убиваете или изгоняете, а потом ведь производство не может никем не управляться, кто-то ведь приходит и начинает управлять. Это такая идея, любимая, сатаническая, что вы сами собой и управляете. На самом деле всегда приходит тьма. Если там, например, частная собственность на средства производства, это как присуще светлой иерархии, все явно и все видно, и все понятно. Там даже компании назывались именами владельцев, потому что человек не хотел, естественно, позорить свое имя, не собирался там мошенничать. А если его убирают, значит, на его место кто-то приходит тайно. Если в Советском Союзе там же кто-то управлял, кто выбирал тех, кто управлял. И потом мы видим, чем это кончилось. Это кончилось тем, что вся собственность, все богатства Российской империи, которые принадлежали русскому царю, они стали принадлежать мировому ростовщику. Ну, в компании там с людьми, которые, их можно назвать, там, не знаю, там, колониальной администрацией, которая обеспечивает эти права. Если там в Российской империи там около 90% людей были собственники, они хоть небольшие, кусок земли небольшой, да, но они все в какой-то степени управляли, имели средства производства, то в Советском Союзе народ из собственников русский превратился в народ рабов. И это тоже все произошло вот по тому же закону божественной справедливости. И почему это все происходит? И возвращаясь к Христу. То есть Христос как раз пришел спасти человека от рабства греху, от рабства сатане. И это основополагающая вещь, что человек добровольно подчинился сатане, и по закону божественной справедливости Бог не может осудить. Ну, как бы человека, он же сам это сделал. Или, например, человек взял кредит потребительский, да, он обязался заплатить, там, если у нас в Россию брать 20% от этой стоимости ростовщику. А что это такое? Это его жизненная энергия, это время его жизни. Он обязался по договору отдать это ростовщику, который паразит и ничего вообще полезного не делает, только вредное, да, потому что на эти деньги покупают судьи, парламенты, правительства, министров и так далее. Поэтому в чем заключается рабство сатане и вот рабство греху? И тут есть прекрасная цитата, я хочу ее привести, апостола Павла. Что произошло с человеком, когда он оказался в рабстве у сатаны? Вот он пишет: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом служу закону Божию, а плотью закону греха. И Господь сказал в Евангелии, как освободиться от этого греха. Он сказал: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». А что такое истина? Истина – воля Бога. И здесь, ну, во-первых, я не знаю, нужно ли комментировать вот эту цитату, по-моему, тут все понятно, что человек делает не то, что он хочет, потому что законы духа и законы плоти после грехопадения, они противоречат друг другу. И он оказался в этом рабстве. Он не может не следовать законам плоти до конца, да, он все равно грешит, и потом против законов духа. И Господь говорит: «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Что такое истина? Истина – это, согласно учению святых отцов, это воля Бога живого. И волю Бога человек воспринимает как иерархию добродетелей. И вот, как учил нас преподобный Максим Исповедник, что человек должен постигать истину, а потом воплощать, то есть что для конкретного человека является добродетелью, а потом воплощать ее в своей жизни, в благочестии. И вот в этот момент он как раз становится свободным от вот этого греха, когда он истину, как волю Бога, воплощает в своей жизни, в своем благочестии. И это тоже иерархия. Когда он ее воплотил, ему открывается новая истина, новая глубина, и он снова ее должен воплотить. Если он не воплощает, дальше у него, так сказать, ему новое ничего не открывается, потому что, как писал Дионисий Ареопагит, что если человек постигает истину, но не принимает ее, то он подвергается дополнительному осуждению. Вот в чем причины вот этого рабства. И даже человек же, он не умнеет, как бы не существует вот этого прогресса в реальности. В реальности Бог нисходит к человеку, он его как-то дает божественный импульс, человек его воспринимает, потом медленно деградирует до следующего божественного импульса Бога, который снова его поднимает к каким-то там высотам. Вот, поэтому истина делает человека свободным именно вот от этого греха. Она его не целиком освобождает, но это и целая иерархия, это восхождение, это вот та самая божественная эволюция. И человек, умирая, не может достигнуть перед смертью такого совершенного состояния, но только милостью Бога, его жертвой, он потом очищается и оправдывается даже.
Здесь вообще возникает вопрос о свободе. Что такое настоящая истинная свобода? И возможно ли какая-то вообще абсолютная свобода для человека? Человек все равно в какой-то степени остается не во всем же свободен. Как человек, допустим, не властен над часом своего рождения, так он не властен над смертью. Над смертью властен только Бог, властен Христос воскресший. Кроме того, апостол Павел уже еще и в противовес понятию рабства у греха, вы были рабы греха, приводит другое понятие – рабство праведности. Вы стали рабами праведности. А что такое, в отличие от рабства у греха, быть рабом праведности? Это какая свобода?
Раб Божий, раб истины.
Ну да, то есть… Но все равно слово «раб»-то используется. Апостол уже не говорит, теперь вы вообще абсолютно свободны от всего. И от праведности, там, и от закона Божьего, и от правды Божией нет. Человек, если действительно становится рабом Божиим, он обретает, безусловно, самую важную свободу от греха. Грех же человека действительно держит в плену. Грех человека мучает. Можно сказать, человек находится в рабстве у дьявола, в цепях этого греха, и только Христос может его от этого освободить. Но когда человек становится действительно рабом праведности, то это, можно сказать, хотя слово «раб» используется, раб Божий, это совсем, конечно же, иное, противоположное состояние. Человек обретает тогда свободу настоящей жизни, свободу познания Бога.
Святые отцы учат, что абсолютная свобода воли, богоподобная, заключается в том для человека, что он может либо принять верой свет божественный Христа, свет истинной любви, либо отвергнуть. Вот в этом заключается вся свобода, главная, высшая.
Знаете, тут какой вопрос еще возникает? Допустим, человек, еще не имевший опыта веры, жизни именно вот в такой настоящей духовной свободе, делает выбор в пользу истины, но потом уже он должен еще утвердиться в вере, возрасти в вере. Он же не сразу становится, ну, можно сказать, в этом опытен. Если Адам и Ева были такими первородными младенцами, они еще были неискушенными, то в дальнейшей христианской истории, если человек следует за истиной, но он, по крайней мере, в этой жизни должен претерпеть стояние в этой истинной духовной свободе до конца. Потому что мы же имеем примеры, когда Иуда был учеником Христа, но уже, наверное, имел опыт настоящей духовной жизни, но он в этой свободе не устоял. Вот вопрос-то в чем? Когда человек вроде как уже сделал выбор в пользу духовной свободы, в пользу рабства у праведности, как говорит апостол Павел, а что может послужить тому, что он в этой свободе не устоит все-таки, или же он будет до конца верным? И тогда, ну, если брать апостолов, сядет на 12 престолов судить 12 колен Израилевых.
Но Господь говорит: горе миру от соблазнов. Но не могут не прийти соблазны, но горе тому, через кого они приходят. То есть ведь как раз Адам, как он попал в рабство сатане? Он соблазнился, утратил веру Богу, и соблазном сатана установил над ним власть. Господь, когда сошел во плоти на землю, он ведь преодолел все соблазны сатаны. Сначала сатана искушал его в пустыне, там славой, хлебом, богатством и всем на свете он устоял. Потом он его искушал пытками, позором, крестной смертью, и он тоже до конца выдержал все соблазны. То есть человек, чтобы освободиться, он пал через соблазн, а теперь он должен преодолеть соблазны. Да, в этом и заключается и борьба с духами Слова Поднебесной, и в этом заключается как раз и вот это вот по Максиму Исповеднику эволюция, да, когда человек, постигая истину, он все-таки воплощает ее в своем благочестии. Он может падать, но существует покаяние, причастие, исповедь, да, он падает, но снова встает, и когда он обращается к Богу, Бог дает ему помощь.
Да, здесь знаете, что можно добавить, я бы добавил. В этом случае, применительно к тому, что вы сказали, рабство у праведности, оно не подразумевает некой беспечности, не подразумевает ничего не делания, такого, что ли, отдыха, расслабления, аморфности какой-то, свободы в этом. Наоборот, рабство у праведности подразумевает духовную мобилизацию в таком случае.
Ну да, у человека, у него два важнейших решения в жизни, на мой взгляд. Первое, он должен, так сказать, как бы броситься, как со скалы с твердой в такую бездну духа, это когда он говорит: «Господи, да будет со мной Твоя воля, а не моя, я принимаю Твой промысел, и все пусть со мной будет по Твоей воле, и я как бы все приму». И тут наступает что? Допустим, он вошел вот в промысел Бога, и потом что, он ручки-ножки свесил и просто ждет чуда, что ли? Потом до него доходит, что воля-то Бога, она где изложена? В заповедях божественных, в заповедях Христа. И второе решение, когда он должен решиться по-настоящему начать исполнять заповеди. И вот тогда начинается и свобода, и борьба с духами злобы поднебесной, и вот эта эволюция божественная. Вот только с этого момента начинается духовная жизнь. Но я хотел бы успеть еще две вещи важные сказать про рабство. Люди прекрасно это все понимали. Да? Вот интересно, что и у древних римлян, и в Византии было рабство. Но не такое, как в Америке, там, где британцы как-то оправдывали тем, что это вроде как бы по природе рабы-негры, да, или там иудеи, что только они настоящие люди, остальные животные, поэтому должны быть рабами иудеев. Нет, они прекрасно понимали. И у них была даже такая теория целая, что есть естественное право и есть право народов, как оно называлось. По естественному праву каждый человек свободен и не может быть рабом. Но по праву народов часть людей становится рабами. Почему? Потому что в связи с тем, что человек находится в рабстве у сатаны, в рабстве вот этих всех страстей, и у него нет, вот почему там написано у Иоанна, что в огненное озеро первыми идут там вообще боязливые, потому что боязливый, он чего боится? Боится чего-то тот, кто не верит до конца Богу. Поэтому люди, которые боязливые, которые страстные, они все время ведут войны. И во время войны, ведь что такое война? Значит, либо ты убьешь, либо тебя убьют. И победитель, у него потом остается два выбора. Ведь он, когда побеждает какую-то другую армию, он либо должен уничтожить тогда всех воинов, потому что иначе они соберут силы и снова нападут его убивать, победителей, либо взять их в рабство. И поэтому рабство считалось более гуманным, чем вот просто уничтожение всех. Второй вариант, когда человек попадал в рабство, то есть в основном в Византии и в Риме рабами были побежденные воины. Да? Во-вторых, были люди, которые не могли отдать долги, и они тоже после этого добровольно шли в рабство. Поэтому вопрос тут не в том, что вот это тоже закон, вот этот закон, право народов, он в какой-то степени тоже подобен вот закону божественной справедливости, потому что когда Адам добровольно был побежден, соблазнен и побежден и обманут сатаной, он остается в рабстве. Точно так же человек, который предпочел смерти рабства, он остается в рабстве. И от раба рождаются рабы, от свободного свободные, и там тоже много символизма в Писании на эту тему, да, от того же Авраама был сын от рабы и был сын от свободной, да, и там тоже много символов, что от рабы это как раз люди закона, а свободные это люди христианской свободы, потому что христианство как раз дает в истине вот эту вот свободу. А суть проблемы заключается в том, что когда, ведь смотрите, рабовладелец, он полностью отвечает за раба. И по всем законам он должен был за него отвечать, он его кормить, обучать, содержать, одевать. То есть он полностью отвечал за него. И весь вопрос вот в чем: есть две иерархии, светлая и темная. В светлой иерархии, как Христос говорил, что кто хочет быть из вас больше, да будет всем рабом, всем служить. То есть светлая иерархия начинает с самого Бога, который вот, от нас ни от кого ничего не просит. Он нам всем все только дает и все прощает, и никого ничего не взыскивает, да, и никого не наказывает, и не воздает злом за зло. И светлая иерархия так и устроена. Одно дело, если рабовладелец, или вот владелец частной собственности на средства производства, если он к этому относится как к службе, что он служит этим народу, служит Богу, служит царю и государству, то это одно. Когда такого хозяина убивают и заменяют на сатаниста, который считает, а сатана считает, что слабый должен служить сильному и меньше большему, да, и поэтому, когда уничтожается светлая иерархия, приходит тайная, хитрая, подлая, демократическая или советская вот эта вот иерархия, да, где считается, что если у тебя раб, то он должен, не ты ему служишь, а он тебе должен служить. Если у тебя завод, то не ты служишь рабочим, а рабочие должны в нищете там полностью работать на государство так называемое. Но потом почему-то все, что сделали три поколения советских людей вот в этой нищете и бесправии, все досталось почему-то мировому ростовщику. Да? То есть все равно существует иерархия в мире. Иерархия, существуют организмы, где есть высшее и низшее, и никакого равенства в природе в живой нет, да и вообще ни в какой ни живой природе равенства нет. Весь вопрос в том, что те, кто управляют, те, кто владеют, они служат Богу или сатане. В этом весь вопрос. И все революции, и все эти писания Карлов, Марксов, Ленинов и Сталинов, они только как раз в том, чтобы оправдать эту ложь, вот эту вот власть сатаны над народами и свергнуть настоящую царскую, церковную, светлую власть и светлую иерархию. В этом весь смысл вот этого всего и рабства, и свободы.
Вполне выглядит это убедительно, ваше историосовское построение. Но у нас уже эфирное время заканчивается, но, если Бог даст, мы продолжим разговоры на эту и другие родственные духовно нам темы в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно и кто нам оказывает ту или иную помощь и поддержку. Напоминаю, что файлы наших передач можно найти в архиве радио «Благовещение» и на отдельном сайте «Горизонты культуры РФ», а также в подкастах «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте видео». Храни всех Господь!
«Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.